Здравствуйте, это программа «Открытая студия», и у нас в гостях председатель общественного совета при Железногорском ОМВД Алексей Ковалев. Сегодня тема нашего разговора – телефонное мошенничество. Куда обращаться, если вы стали жертвой аферистов? Что делать и как себя вести в этой ситуации? Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что вы пришли. Такая актуальная тема. Город просто захлестнула волна мошенничества. Но для начала я хочу спросить о вашей прямой работе. Вы уже 2 года являетесь председателем общественного совета при Железногорском МВД. Вот скажите, пожалуйста, поясните нашим горожанам, для чего была создана эта организация и чем непосредственно вы занимаетесь?
Ну, организация была создана в рамках построения гражданского общества в целом в стране, и в том числе в функции общественных советов входит как бы организация работы по формированию облика полицейских, с одной стороны, да, потому что простые граждане, которые входят в общественный совет, непосредственно наблюдая за работой полиции, и могут оценить и донести до других граждан, как это происходит. И второе – это оказание помощи сотрудникам полиции, защита их прав и интересов со стороны, то есть не внутри системы, а как бы вот со стороны общественности.
То есть это такая многогранная организация, которая не только отстаивает права горожан,
конечно.
Но и тех же сотрудников.
Здесь нужно понимать, что когда между обществом и государством нет тесной связи, получается такое отторжение, недоверие и так далее. И вот общественные советы при ОВД – это как раз та прослойка.
Да, некая то, соединительная.
Да, соединительная ткань, которая соединяет интересы и информацию о работе полиции и о интересах граждан.
Угу. Скажите, вот вы сказали, простые граждане входят в состав совета. Что это за простые граждане? Каким образом они выбираются? И насколько они компетентны в вопросах вот в подобных, когда разрешается какой-то вопрос?
На самом деле, при формировании общественного совета преследуются интересы представительства как можно более широких слоев населения. Ну, в основном, конечно, это представители градообразующих предприятий, горно-химический комбинат, ИСС Решетнева, химзавод, спецстрой, частный сектор, да, бизнес. Кроме того, городские муниципальные предприятия и организации. Плюс пенсионеры.
Угу. То есть это люди, которые... Ну вот они с какой точки зрения рассматривают сложившиеся ситуации или вопросы? Ну, то есть с точки зрения совести?
Конечно.
Или все-таки закона?
Нет. Я понимаю, что вот для исполнения... И применение законов. Есть структуры, да, то есть прокуратура, суд, полиция и так далее. Граждане зачастую не понимают вот действия этих механизмов. И когда их представители, доверенные лица, участвуют в этих процессах, понимают, что там происходит, и могут донести, вот это создает как бы тот контактный слой, о котором мы говорили. Потому что зачастую граждане, которые ни разу не сталкивались с работой правоохранительных органов, к ним обращаются, и у них возникает некий шок, они не понимают, что происходит, у них возникает как бы такая ложная оценка, что не хотят с их проблемой заниматься.
Угу.
А на самом деле есть очень подробно описанный в законе порядок, да,
который сотрудники, да, не могут нарушать,
да.
А людям кажется, что,
да,
это
что они бюрократизм.
Да. Угу. Ну и как вот общественный совет помогает? Вот конкретно что он делает?
Ну, члены общественного совета принимают участие, во-первых, в приеме граждан должностными лицами. И начальник УВД, вот я сам ездил с начальником УВД в поселок Подгорный, где проводился прием граждан по личным вопросам. Другие члены совета принимали участие. Потом у нас была акция, когда члены общественного совета участвовали в приеме граждан участковыми инспекторами по месту жительства. То есть мы выходили на опорные пункты и, ну, практически присутствовали при работе участкового. Там разные люди обращались с разными проблемами, задачами. Приходил подконтрольный элемент, так называемый, для там, профилактических бесед. Вот я как специалист, да, то есть я понимаю, как должно быть. Мне очень это дело понравилось, потому что в то время, когда я служил, были разные моменты, и работа участкового очень сложно, потому что вот на переднем крае с населением. И то, что сейчас участковые делают, мне кажется, вот близко к идеальному.
Скажите, ну почему вот порой горожанам? Кажется, что полиция равнодушна, может быть, или недостаточно с рвением выполняет свои прямые обязанности. Вот как вы это можете объяснить?
Причин несколько. То есть каждый индивидуальный... Недоверие. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Дело в том, что, во-первых, существует очень точно прописанный в законе порядок рассмотрения, принятия решений и так далее. Люди зачастую, насмотревшись фильмов или там просто по своему сознанию считают, что они пришли и сразу все забегали искать шапку. Ну, помните, да, эпизод. А там требуется, значит, принять заявление по установленной форме, зарегистрировать его. Ну, то есть есть порядок, который не могут нарушить сотрудники полиции. Людям кажется, что это бюрократизм. Я же вам дал информацию о там, совершенном нарушении. Вы должны мгновенно отреагировать. А кто, почему и каким образом? Вот такое впечатление возникает. Хотя, с другой стороны, есть определенные моменты, ну, такого субъективного характера. Человек обращается в момент, когда несколько происшествий совершено, да, разного характера, и все на выезде. И остается только дежурный, который не может даже выйти, чтобы человек говорит, ну, подождите немножко, сейчас приедут.
Получается ожидание.
Получается ожидание, да, да, да. И люди говорят, что вот мы пришли, а нас там не принимали. Ну, это как бы жизненные моменты, и я думаю, что люди должны с пониманием к этому относиться.
Если есть какие-то жалобы, недовольство работой правоохранительных органов, обращаются в совет, в общественный совет. Каким образом можно подать жалобу, обратиться к вам, где вы принимаете и как рассматриваются эти вопросы?
Значит, у нас открыты общественные приемные. Прием будут вести члены совета каждый последний вторник месяца с 17 до 18 часов в здании управления ВД Ленина 67А. Ближайший прием состоится 30 июля.
То есть раз в месяц принимаете вы, да?
Да.
Кто-то из членов совета сидит и принимает
жалобы. Я вам должен сказать, что не так много жалоб. Дело в том, что если серьезно нарушены права, то человек обращается в прокуратуру. И там как бы механизм. Либо он к начальнику УВД обращается. И там это все, значит, ставится на контроль. Да, и уже никуда этот материал не денется. Если человек обратился с конкретной претензией, это фиксируется письменно, есть специальная служба, и проводится проверка. Если там установлены, значит, неправомерные действия сотрудника, на которого жалуются, проводится служебная проверка, либо материал направляется в прокуратуру, либо принимаются меры дисциплинарного характера, ну, в зависимости от степени нарушения. Если это связано с какими-то этическими моментами, к нам были такие обращения, то в УМВД есть комиссия по профессиональной этике, то есть там рассматриваются вопросы. В общественную приемную у нас было несколько приемов, приходят люди, которые, в принципе, ну, своими действиями не совсем правильными поставили себя в условия, когда вынуждены различные органы пытаться разрешить эту ситуацию.
Например, приведите хотя бы один случай.
Ну, вот здесь случай с Тамарой Васильевной Кузнецовой, когда она продавала часть своей квартиры, ну, значит, родственнику мужа, и он якобы обманул ее с деньгами. То есть, ну, изначально было все неправильно. В договоре было написано, что расчет произведен на момент, значит, подписания договора. Она утверждает, что этого не было. И в результате она осталась без квартиры. Я еще, будучи работником администрации, пытался вмешаться. Потом, будучи представителем по правам человека, пытался помочь. В конце концов, какое-то жилье Тамаре Васильевне нашли. Но в целом она жаждет того, чтобы виновника наказали, да, и деньги вернули. А с точки зрения вот процессуальной, это практически невозможно. Документы все в порядке. Значит, то есть как бы нет документальных следов того, что был нарушен закон.
То есть вот в общественную приемную идут уже после того, как где-то получили отказ или получили определенное решение, которое их не удовлетворило.
Да.
И к вам идут как чуть ли не в последнюю инстанцию.
Да,
как
в последнюю инстанцию. Хотя я уже говорил в начале нашего разговора, что у нас нет право вмешиваться в деятельность сотрудников. Хотя вот эта тема с этим обращением обсуждалась и с начальником УМВД, и с начальником следствия. И мы пришли к выводу, что невозможно вот на данном этапе времени и вот при существующем, в общем, совокупности доказательств привлечь ее обидчика к ответственности и взыскать с него деньги.
Скажите, а решение общественного совета, когда вот происходит ваша встреча, заседание, вы обсуждаете какой-то вопрос, решение, которое принимается после этого, оно носит какой характер для полиции? Рекомендательный?
Да, или... да, то есть наше решение носит чисто рекомендательный характер. Хотя руководство управления обязано рассмотреть его, и если там изложены правомерные требования, то принять адекватное решение.
Скажите, а вот с такой просьбой можно к вам обратиться, вот, пользуясь случаем непосредственно в эфире? Вот у нас есть в городе несколько проблемных мест, где пьяные дебоши, пьяные крики по ночам не дают спать до 5 утра гражданам, маленькие дети не могут заснуть. Что сделать вот с такими компаниями? Почему полиция, это не раз эта тема поднималась и не один год, почему полиция, например, не патрулирует такие места хотя бы раз в час? Вот улица Свердлова,
ну, к примеру. Проблема возникла не сегодня, сами понимаете. И ее решение имеет несколько аспектов, то есть проблемных аспектов. Во-первых, в связи с сокращением штатов.
Это, опять же, такие следы реформы?
Следы реформы, да. Значит, плотность нарядов вот на 100-тысячный город весьма низкая, то есть нет возможности выставлять много. И я вас уверяю, что никто не спит и там, чай не пьет в рабочее время. И патрули все время куда-то на происшествия, либо это административные правонарушения пресекаются, либо семейные скандалы, либо это участие в каких-то мероприятиях по розыску задержания преступников, то есть это прямая обязанность. И когда поступает звонок, потому что там шумят, ведь для того, чтобы привлечь человек к административной ответственности за нарушение, это нужно четко зафиксировать, кто именно нарушил. Сидит 10 человек. Все кричат, нет, я не кричал. Ну, то, и когда полиция подъезжает или подходит, либо уже шум стих. То есть ведь не сразу. Хорошо, если есть вот, патрульная машина поблизости, не раз и подъехали. А если где-то на происшествии, человек позвонил и думает, что сейчас прилетят с двух сторон, значит, машины с автоматчиками, всех заберут. Нет, значит, дежурный, значит, по рации, ближайший патруль. Где? Вот мы на таком-то происшествии. Освободитесь, подойдите туда, там шумят. Хорошо. И через полчаса подъезжает, либо компания распалась, либо в данный момент не шумят. А гражданка, которая звонит и говорит, заявление будете писать? Нет, нет, боже упаси.
Граждане отказываются.
Граждане отказываются, заявление. Да. И вот на основании чего? То есть подъехали, компания сидит.
Там, то есть да, горожанам нужно, если что, проявлять,
конечно,
инициативу,
конечно,
потому что без бумажки невозможно.
Это самое главное. То есть,
пустить дело,
да,
в ход.
Для того, чтобы запустить механизм правовой, нужно основание. Хорошо, если сами полицейские застали там, за распитием, да, или там, за громкими выкриками, они могут принять решение какое-то. А когда подъехали, там компания сидит, в полголоса разговаривает, а про них кто-то сказал по телефону, что они шумели, ну, сами понимаете.
Алексей Александрович, в последнее время просто волна захлестнула, мошенничество захлестнуло наш город. Почему-то люди так настолько доверчивы и отдают свои деньги. За полгода перечислено больше миллиона рублей на счета аферистов. Что делать? Как с этим бороться? Что предпринимает полиция? Давайте вот сегодня попробуем нашим горожанам разъяснить эту ситуацию. Как себя уберечь от аферистов? Как не расстаться со своими кровными деньгами? Ну и как, в конце концов, не попасть вот в такую тяжелую ситуацию?
Ну, понимаете, для того, чтобы вот на этот вопрос ответить, нужно иметь в виду, что мошенники – это элита преступного мира, потому что они не грубо залезают в кошелек, да, или взламывают двери. Они,
а как тонкие психологи.
Тонкие психологи. Они знают те недостатки человеческой психологии, которые можно использовать для реализации корыстных умыслов. Первое – это страх.
Страх за своего родного,
да,
человека,
да,
который попал в беду.
Вот, у человека возникает шок. Они даже голос чужого человека воспринимают, когда он обращается «мама» или там «бабушка, я попал в беду». Все.
Сами невольно подсказывают имя.
Да, да, да.
«Здравствуй,
да, да,
сынок», там, «Витя»,
да,
например.
Да, 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 да. Все. То есть многие бывали жертвами или встречались с цыганами, когда они окружают и мгновенно, то есть выуживают из жертвы сведения, имя, родственников, еще сразу складывается психологический портрет, и они уже, используя вот накатанную схему,
начинают рассказывать историю передвидения.
Да, да, то же самое происходит и здесь примерно. То есть, если человек сразу отреагировал испугом, все, там начинается раскрутка. И здесь есть важный момент. У людей, даже в нашем городе, сложилось вот такое мнение, что деньгами можно откупиться от действия закона. Это самая большая ошибка. Если человек совершил преступление или он совершил ДТП с пострадавшим или там еще что-то, никто не сможет ни за какие деньги эту проблему
заметить ситуацию. То есть один человек, который представляется якобы сотрудником правоохранительных органов и говорит: я вам сейчас помогу, помогу вашему сыну, вот он сейчас совершил ДТП страшное. Ну, это, 50 тысяч рублей урегулируют
ситуацию. Это самая большая ошибка. Дело в том, что над каждым сотрудником полиции есть руководитель подразделения, его непосредственно начальник, прямой начальник, есть, значит, начальник УВД и проверяющий, контролирующий, надзирающий орган прокуратуры. И прежде чем принять решение о возбуждении либо о прекращении дела, материал, то есть вот проверки, то есть проводится сначала проверка, опрашиваются свидетели, очевидцы, делаются замеры, проводятся экспертные исследования.
И только то есть после... не так просто утаить.
Конечно, конечно. Никто не может изменить, скажем, вот, параметры замеров при ДТП. Да, то есть тормозной след, расстояние от бордюрного камня и так далее. Все делается при понятых. Все померили, все записали. Следующий эксперт делает заключение. Тоже. И вот такое количество людей завязано в этом механизме, что 50 тысяч рублей, ну, просто это каждому по рублю надо дать. Это смешно.
Скажите, пожалуйста, а как должен себя вести человек, когда ему поступает такой звонок? То есть вот есть стандартная схема, да? Звонят и говорят: ваш родственник, там, мамочка, я попал в ДТП, помоги, пожалуйста, я тут убил человека, спаси, вот сейчас сотрудник полиции за 50 тысяч рублей готов помочь мне, быстрее беги в банкомат. Первое, что должен сделать человек?
Первое, он должен вдохнуть, досчитать до 10, выдохнуть и спросить, представьте, ну, если это кто-то представляет сына, значит, сынок, скажи телефон, с которого ты звонишь, или дай трубочку.
Я тебе перезвоню.
Да, я тебе перезвоню, да. Это настораживает мошенников. И, то есть, как бы, второе, то есть, имея в виду, что никто на самом деле эту проблему за 50 тысяч не решит, значит, если не хотите обращаться в полицию, позвоните родственникам, родным, вот соседки, постучите, что вот такая ситуация, вот, позвонили. Трезвый ум всегда поможет вам не сделать ошибку.
У нас звонок, дозвонилась Валентина, наша телезрительница.
Здравствуйте. Некоторое время назад открылась берлога около 105-го дома. Работает до 2 часов ночи. Мы же должны отдыхать. Они считают себя как общепит. Там горячие бутерброды продаются, закуски какие-то на вынос. Но ни столиков, ничего нет, ни в туалет некуда ходить. Вызывала полицию. Они мне говорят: имеют право, они общепит. Я говорю: так спать-то невозможно. А где им еще встречаться?
Спасибо за вопрос. Спасибо. Но, я хотел бы вам сказать, что это проблема не полиции. Полиция не может действовать вне рамок закона. А это проблема на законодательном уровне. Если бы была норма, которая регулирует, вот, какое количество столиков, какая площадь, какое время, тогда бы, если было нарушение, полиция прибыла бы на место и правомерно приняла бы меры. Пока этого закона нет, это беда, и не только ваша.
Мы же говорили, общепиты так и будут оставаться вот этими пока маленькими забегаловками, где продают пиво круглые сутки, пьяные,
да,
драки,
пока
пьяные.
Не будет хотя бы на краевом уровне принят закон, регулирующий вот эти отношения. Так что, ну, на самом деле работа ведется. Сейчас и городская администрация ведет эту работу по разработке.
Ведь должны быть какие-то параметры специальные, чтобы они подходили под
общепит. Нормативов, я думаю, что в ближайшее время проблема будет решена.
Но это действительно очень больной вопрос очень для нашего города, чрезвычайно, и это, с этим надо как-то прекращать. Продолжим тему мошенничества. Вот стандартная схема. Да? Вы сказали, что невозможно одному человеку решить вопрос кардинально и вытащить человека из беды за определенную сумму. Да. Но вот если так случилось, если все-таки гражданин попался на удочку аферистов, что делать потом? Перевел деньги, очнулся, и понял, что был обманут. Дальше что?
Ну, как правило, ведь деньги переводятся через банкомат либо на почту. То есть документы об отправке.
Сохранять чек.
Сохранять чек, да. И немедленно обращаться в полицию. Здесь же еще мошенники пользуются тем, что у нас страна огромная. И откуда-нибудь из Краснодарского края поступает звонок. А чтобы там расследовать дело или там оперативно-розыскные действия предпринимать, это нужно откомандировать одного, двух, а то и трех человек.
Из нашего города.
Из нашего города. Это, во-первых, организационно очень сложно. Три человека, скажем, выбывает из общей работы уголовного розыска, у которых так работы здесь хватает. И они туда едут не на одну, не на две, а на три недели. Это и, ну, деньги государственные, в конце концов, перелеты, содержание, там, проживание и другие действия.
Скажите, ну находят все-таки этих преступников?
Находят, находят.
А деньги возвращают?
С деньгами сложнее. Как правило, получает их не тот человек, который
непосредственно
звонит, да. А на какой-то счет они переходят. Как правило, деньги снимаются со счета, и счет блокируется, ну, там обнуляется. Можно вычислить этого человека, но доказать, что именно он взял эти деньги, и что он был в курсе того, что деньги нечестные, крайне сложно. Потому что даже ну, там, когда находит человек, он говорит, да боже упаси, я ожидал вообще поступления, там, гонорар за книгу, которую он написал там, в 1812 году.
В общем, это все недоказуемо. И, к
сожалению... это слабо доказуемо, но сейчас принимаются определенные решения и на законодательном уровне, где вот эти действия будут детализированы и прописаны как преступные, и разрабатывается механизм. Ну, сейчас вообще компьютерная преступность на, как бы соответствует времени. И мошенники, соответственно, следуя за
техническим прогрессом. Они, да, они все время модернизируют свои схемы.
Но самое главное, вот я уже об этом сказал, что первое, не поддаваться страху, то есть сначала вдохнуть, выдохнуть, а потом уже начинать...
И, возможно, какие-то наводящие вопросы, где ДТП,
да,
я сейчас подъеду.
Да.
А где твоя жена, не называя имени этом?
Да.
А где ребёнок, а где Димочка, например,
Да.
А никакого Димочки, может быть, и внука на самом деле и нет. То есть вот таким образом можно...
Можно тысячу вариантов, то есть если человек после первого шока сразу не побежал в банкомат, отдал себе паузу в несколько минут, то и, особенно если он пригласил кого-нибудь из близких, соседа, сестру, жену, в общем, вот кого-то, кто не подвержен вот этой первой панике, то дальше миллион вариантов, как выяснить, что кому сказать, как сообщить и так далее. Но я хотел сказать еще о следующем.
В полицию, извините, надо звонить?
Надо.
Сразу же.
Обязательно. То есть, поскольку есть проблема, целый блок проблем, полиция сейчас нуждается в сборе информации. Да, то есть любая информация о том, что вот такой мошенник появился, потому что это еще и профилактика. Вот мы сегодня об этом разговариваем. Я очень надеюсь, что граждане услышат и поверят, что нельзя отправлять деньги для того, чтобы купить пол полицейского управления. То есть, ну, якобы.
Что, за взятку?
Да, за взятку невозможно замять дело. И второй момент я бы хотел отметить, пока у нас есть время в эфире, что преступники, мошенники, они очень четко используют и другие качества человека, помимо страха, это еще и корысть.
Корысть.
Да. Вам выпал невероятный выигрыш, какая-то компенсация, 450 тысяч. И вы только заплатите сейчас налог или там вот оплатите средства за перевод, и на вас обрушится золотой дождь. Это все неправда. Никто в нашей стране никогда не проводит ни вот эти лотереи такие заочные, где там...
Не выплачивают никакие компенсации за лекарства.
Да. Это все ерунда. Значит, есть механизмы, да, то есть к вам придет человек, предъявит удостоверение соцработника, вы должны его знать, и скажет, что вам полагается компенсация. Сходите туда, значит, в пенсионный фонд, либо на почту там заполните, и никаких денег вы не обязаны платить никому. Государство вот в этом плане очень точно все определило, что пенсионеры и люди, там, которые являются участниками, ветеранами, ну, и так далее, имеют право на льготы, просто так по телефону или по смс-сообщению никто никогда никаких рассылок не делает.
Но в любом случае ничего не случится, если человек перезвонит.
Да,
перезвоните,
да.
Пожалуйста, уважаемые горожане. Убедитесь в том, что это ваш родственник, что именно он попал в ДТП, совершил какое-то там правонарушение. Либо что вам именно из пенсионного фонда звонили или еще из какого-либо социального учреждения. Не все полицейские продажи. На этой замечательной ноте хочу закончить нашу передачу. Напомню, что у нас в гостях был председатель общественного совета при Железногорском УМВД Алексей Ковалев. Мы говорили о мошенничестве и как от него уберечься. Спасибо, что вы пришли. До свидания.
Будьте здоровы и бдительны.